обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это четвертый выпуск третьего сезона моего подкаста о культурном взаимодействии России и Америки. Обратный адрес – довоенный проект. Но сегодня его невозможно делать так, как он был задуман. Война отменила и разрушила наши мирные планы. Злоба дня диктует нам другие слова и другие темы. О чем можно говорить? Что обсуждать после Бучи? Но покуда работает мозг и ворочается язык, молчать нельзя, невозможно. Обратный адрес открыл свой, второй украинский фронт, объявил мобилизацию. Русская культура разодрана в клочья. Вспоминается хрестоматийная статья Блока «Интеллигенция и революция», написанная в январе 18 года. России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-своему великой. Так писал Блок. Сегодня в эти слова верится с трудом, зато легко верится в другие того же автора. «Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, сжечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить». Я сам, когда стало окончательно ясно, что Путина из Кремля вынесут только вперед ногами, призывал русскую эмиграцию пятой путинской волны оставить режим в покое и заняться большими русскими культурными проектами за рубежом, как это сделала первая волна, сделавшая сохранение и приумножение культуры своей миссией. Всем этим прекраснодушным мечтам пришел конец. Русская культура сегодня – это язык агрессора, и я уже поймал себя на желании выучить украинский. Сегодня мой собеседник – культуролог, философ, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. Михаил, как вам работается сейчас? Что вы говорите своим студентам и что отвечают вам они?
Никаких проблем тут не возникает, потому что нет никаких разночтений, сложностей. Все абсолютно находятся по одну сторону баррикады, и есть полное упрощенное понимание того, что происходит. Я не видел ни одного человека, у которого бы на отчет возникали какие-то моральные сомнения. В принципе, в общении со студентами, что бы ты им ни говорил на этот счет, они абсолютно как бы сочувствуют тебе, нет никаких проблем. Я бы даже сказал так, что вообще то, что произвела эта война, она произвела крайнее упрощение мира, картины мира, потому что возникло вдруг какое-то абсолютное зло, мир стал снова подпадать под какие-то моральные простые категории. И поэтому как бы Академия давно занимается упрощением мира, вообще-то говоря, то это, конечно, легло на какие-то совершенно понятные схемы. И никаких тут, в принципе, проблем нет. Вообще просто вопрос заключается в том, что все упростилось. Есть абсолютное зло. Я помню, была такая книжка очень хорошего политолога французского, Закила Иди, который назывался «Мир, лишенный смысла». И он писал о том, что когда кончилась холодная война, началась вместо него глобализация, мир утратил смысл. Мы все это очень хорошо знаем, потому что непонятно, какое будущее, для чего мы живем. Но не только же для того, чтобы какую-то прибыль для корпораций добывать. Вот это отсутствие смысла, оно отчасти в Академии компенсировалось всякими вещами, связанными с постколониал стадис или gender стадис, где появлялись какие-то вот такие модели борьбы за что-то, с чем-то, с каким-то злом, но оно никогда не было таким глобальным. А тут вдруг эта картина упростилась, и я даже считаю, что вот эта реакция всего Запада такая невероятная, неожидаемая, никем, под такое единодушие, оно не потому, что все так глубоко переживают из-за Украины, хотя это, конечно, тоже, а потому, что вдруг стало вокруг чего объединиться, появился какой-то полюс добра, ты понимаешь, как помогать жертвам, понимаешь, что надо делать. И, конечно, Россия превратилась в абсолютный мордор. Я вообще, когда смотрю на все это, я, конечно, страшно поражаюсь тому, до какой степени все это соответствует каким-то фэнтези, Толкину, там, Гарри Поттеру, там, я не знаю, вот таким вот вещам, которые вообще, на мой взгляд, пришли на смену идеологии. Раньше была идеология, и как бы полюса добра и зла фокусировались в рамках каких-то идеологий, идеология прогресса, или идеология фашизма, или коммунизма. Марсель Гаше говорил, что это что-то, что пришло на смену религии. Но эпоха идеологии кончилась, никто не может никакую идеологию сейчас выработать. И когда идеологии все рухнули, вдруг поднялся интерес к фэнтези. Я считаю, что «Властелин колец» и «Гарри Поттер» — это совершенно какие-то мифологические замены больших идеологий. И мы видим сейчас, до какой степени вся эта образность попадает под сказки. Таки надо придумать, например, чтобы Путин сидел в каком-то бункере в скале, за каким-то невероятным столом, так что к нему нельзя подойти. Но это абсолютно какой-то Вольдеморт. Это какой-то Дарт Вейдер, я не знаю, что. Это надо придумать это. И все его какие-то рупоры. Лавров мрачный, какой-то невероятный. Фурия Захарова. Там просто подобраны люди, которые настолько лишены всего человеческого, что это настолько подпадает под какую-то просто образность фэнтези, что это просто на меня производит сильное впечатление. Все эти Киселёвы, Соловьёвы, это просто все люди, вылезшие из какой-то сказки Толкина. И в этом смысле, когда ты видишь там Зеленского или там Арестовича, люди, которые просто люди. Вот это как бы то, что стало сегодня очевидным, что студенты, и не только студенты, весь мир рассматривает это просто как борьбу человеческого, то есть добра, и какой-то вот этой вот железной машины.
Я восхищаюсь Зеленским. Многим он казался несерьезным политиком. Ну что там, комик, артист. Но он так возмужал в этом горниле. Постарел лет на 20. Закалился, но не огрубел. И я вдруг понял, что комики – это лучшие люди на свете. Потому что они умеют смеяться над самими собой и умеют быть трагиками.
Ну да, они человечные. Здесь есть человечность. Потому что смех – это очень человеческая вещь. А когда ты все время там ходишь в броне и сидишь в глубоком подземном гроте, в пещере, это, конечно, поражает просто своим отсутствием человеческого.
Ну и как нам жить дальше? Чем искупить коллективную вину, о которой сейчас многие говорят?
Ну, вы знаете, тут две стороны. С одной стороны, как жить и ощущать себя внутри России, а с другой стороны, как жить и ощущать себя вне России. Я думаю, что внутри России будет очень сильно мобилизоваться история о том, что мы являемся носителями добра против всемирного зла, которое охватило всю планету, и мы мученики. Я думаю, что вообще русская идеология, она вся основывается на мученичестве. Когда-то Ален Безансон, такой славец французский, написал книжку вот о русском миссионерстве, о том, что все претензии России на миссионерство заключаются в том, что Россия всегда мучается. А вот Запад там вроде как неплохо поживает, и поэтому мы святые, потому что мы бесконечные какие-то мученики.
И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Ну, потому что они даже раскаяться не успеют.
Вот эта идея русского миссионерства как мученичества, она вообще мне очень противна. Потому что это вечное оправдание мученичества какой-то сверхдуховностью, который искупается этой мученичеством и превращением в святых. Это очень старый такой миф, который какие-то имеет корни в Достоевском, там, во всем вот в этом. Я думаю, что это будет отчасти сейчас культивироваться в России, но это сознание, конечно, отчасти подорвано уже достаточно сильным опытом западного потребления, которое там возникло. Вообще очень трудно быть мучеником и потребителем вместе. Это как-то вступает в какое-то противоречие. Но на Западе мне не кажется, что, ну, во всяком случае, я по своему опыту короткому не чувствую, что есть какое-то отторжение русской культуры или российского человека вообще как такового. Но то, что есть какая-то коллективная ответственность, в этом, с этим трудно спорить. Я вообще очень не люблю идею коллективной ответственности. Я считаю, что каждый должен отвечать за свои собственные поступки, а не за поступки нации, не за коллектив. Но поскольку сейчас все-таки довольно сильна поддержка этой войны в России, то, конечно, избежать этой коллективной ответственности будет невозможно. Ну, так же, как немцам, невозможно было избежать коллективной ответственности за нацизм.
Обратный адрес. Русская культура снова в изгнании. Продолжим через полминуты.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Я напомню, что идею коллективной вины немцев сформулировал философ Карл Ясперс. Если человек не замешан ни в каких преступлениях режима и, как он сам считает, не поступал против собственной совести, то вина его не уголовная, не политическая и не моральная, пишет Ясперс. Его вина метафизическая. Он виновен в том, что зло совершалось в его присутствии или с его ведома, а он не сделал все, что мог, чтобы остановить это зло. Отговорка о том, что моих слабых сил все равно не хватит, не работает. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной, пишет Ясперс. Но ответственность за эту вину человек несет только перед Богом. Он может и простит. Михаил, сейчас многие сокрушаются. Ах, что же будет с великой русской культурой? Вспоминают философский пароход, хотя, на мой взгляд, куда уместнее вспоминать бегство немецких интеллектуалов из нацистской Германии. Томас Манн, как мы помним, сказал, ступив на американскую землю, когда его спросили, намекая на Данте, горек ли ему хлеб изгнания, «Где я, там и Германия». Вправе ли нынешние изгнанники, так сказать?
Володь, ну, мне кажется, что вообще встает вопрос о российской интеллигенции очень остро, потому что в России был очень высокий статус культуры всегда. Это связано отчасти с архаизмом русской культуры. Вот это преклонение перед духовностью, перед культурой, перед какими-то гениями мировыми и так далее. Это история 19 века. Когда российское общество вошло в эпоху потребительства, и культура стала резко и активно трансформироваться в часть, то, что называется «лайфстайл», хорошо сходить на концерт, на какую-то модную выставку, вернисаж, потом в ресторан и так далее. И все это стало частью такой большой культурной буржуазного стиля жизни, что ли, то начал очень резко снижаться престиж художника, и он постепенно стал приближаться к тому, что сегодня. Но русская интеллигенция как бы находится сегодня, как мне кажется, в таком промежуточном состоянии между тем, чтобы осознать то, что они больше не являются носителями идеи, миссии, что они кого-то могут учить, призывать, куда-то двигать и так далее, и признанием того, что они являются частью вот этого лайфстайл, по существу между успешным ресторатором и хорошим писателем разница не так велика. Когда я приехал в Америку и увидел по телевизору беседу Барышникова с каким-то известным поваром, и они обсуждали каждое свое искусство и разговаривали об этом, я сначала был поражен, потому что я как-то не мог понять, почему повар и артист балета вообще имеют какое-то общее между собой. Но потом, когда пожил я здесь, я понял, что модные рестораны и театры, они находятся в каком-то близком положении. И, конечно, русская интеллигенция никак не может осознать до конца своего статуса. Я думаю, что это все действительно очень сложный процесс. И вот этот отъезд их, конечно, совсем не похож на философский пароход. Потому что на философском пароходе уезжала еще культура с большой буквы. А то, что уезжает сегодня, это уже культура с маленькой буквы, мне кажется. Произошло то, что сознают более-менее все, что большая культура кончилась, что нет почти совсем больших поэтов, что почти нет совсем больших художников. Вся вот эта вот мифология гигантов культурных, которая еще была так жива в 70-е годы, например, даже в 80-е годы, были какие-то очень важные фигуры. Еще там Солженицын мог претендовать на то, что он учит нацию и ведет ее за собой, да? Но сегодня этого уже нет, все это уже помельче.
То есть вы считаете, что произошло внезапное ускорение процесса, который уже и так шел?
Я думаю, что просто раскол вот этого внутреннего сознания очень сильно сейчас обострится. Кто мы такие вообще? Мы кому-то нужны или мы никому не нужны? Что мы вообще производим? Кому нужны стишки, которые мы пишем? Кто их читает, кроме нас самих? Вообще, имеем ли мы какое-то значение для кого-то? Если мы уехали там куда-нибудь в Ереван или там, я не знаю, куда-то там, или в Ригу, и сидим там, никому вообще не нужно. Вот это какая-то экзистенциальная проблема для них, для культуры русской, она будет очень острой. Ну, я не знаю, правильно это или неправильно, но жизнь ставит. Ты можешь, так сказать, считать, что это неправильно, но факт есть факт. Дело в том, что все эти годы постепенно сужалось негосударственное основание культуры. Все постепенно начинало зависеть от государственных грантов, от государственной поддержки. Практически в России нет театров, которые бы существовали без финансирования бюджетного. Ну, может быть, там кто-то есть, там театр ДОК какой-то или что-то еще, но это абсолютно незначимые какие-то уникальные явления. Все кино. Кино не смогло стать индустрией, которая сама себя питает. Оно не смогло стать Голливудом, который генерирует деньги. Оно все зависит от Министерства культуры, от распределения каких-то грантов, фондов, даже издательской деятельности. Я вижу все время своих издателей, которые все время просят гранты на издание книг, потому что они тоже не могут стать генераторами собственных доходов. В итоге вся русская культура вступила в зависимость с государством, которое этой культуре не нравится. И поэтому был выработан консенсус бесконечного умеренного компромисса. Всем как-то было не по себе, потому что они берут эти деньги, должны с этими людьми иметь дело, с которым вообще-то не хочется рядом стоять. А вместе с тем, все время я слышал эти речи, ну что ж, если мы там исчезнем, что ж кому-то лучше будет? Ну, лучше мы там как-то хоть приспособимся. И очень много людей из тех, кого я знаю в области культуры, они как бы такие мягкие диссиденты, оппоненты. А с другой стороны, они должны с этими людьми дружить, общаться и их там не антагонизировать. И это создало общий тон вообще русской культуры. Она все время пытается как бы быть вроде и порядочной, а с другой стороны на гранты подавать и какие-то денежки получать и так далее. Все кино, весь театр, все этим проникнуть. Я считаю, что это невероятно коррумпирующая вещь. Не можешь все время идти на компромиссы. То есть ты не будешь идти на компромиссы, ты материально не выдержишь, просто сгинешь. Я считаю, что это очень нравственно убийственная вещь так жить. Так жить в общем невозможно. Но оказалось, что культура не настолько нужна людям, чтобы она могла сама себя финансировать. А государство этим, конечно, пользовалось и таким образом, в общем, генерировало послушность какую-то. Или, может быть, конформность. Вся русская культура оказалась, в общем, конформной. Ну, вот это создает особый какой-то драматический статус всего этого. Они как бы наказаны не только за свои
оппозиционные взгляды, но они в итоге наказаны за конформность.
Так стало быть, культура с большой буквы умерла?
Когда я сказал, что как бы культура была большая, я не считаю, что какой-нибудь Бердяев – это великий философ, там, а сейчас там какой-нибудь философ не может с ним сравниться по масштабу. Я имею в виду, что тогда была еще вот эта культура и значимость художника. Вообще она, большая культура, еще существовала как институция, в которой вписывались люди. Сегодня эта большая культура становится все больше и больше анахронизмом. Поэтому я думаю, что вот, когда мы говорим о том, что Бродский – это последний поэт Серебряного века, что он является каким-то продолжателем русской поэтической традиции, то это не только означает, что его стихи по содержанию, по форме могут быть возведены к Серебряному веку, а речь идет о том, что он еще функционирует как великий поэт, представитель великой культуры. После него это кончилось. Он является в этом смысле, он завершает эпоху. Не потому, что не может быть поэт лучше, чем Бродский. Есть поэт, может быть, и совершенно замечательный. Но они не могут вписаться вот в эту большую культуру, как большие культурные деятели, потому что как институция этого больше нет.
И пересловие грядущее из русского языка. Выбегают мыши и всей оравы. Отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый после стольких зим уже безразлично что или кто стоит в углу у окна за шторой и в мозгу раздается не неземное до, но ее шуршание, жизнь которой, как даренные вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече от всего человека. Вам остается часть речи вообще, часть речи.
И это очень сильно отражается на статусе и сознании художника. Художник раньше был там Пикассо, а сегодня там не поймешь чего, да, какой-нибудь там Кунц. Значит, просто масштаб претензий, а не только масштаб талантов, но и масштаб возможностей и сама оптика, в котором эта культурная фигура существует, она совершенно разная. Вот когда Дюшан называет свой писсуар фонтаном, и это становится значимым произведением искусства, там некоторые теоретики говорят о том, что это значило, что художник понимался как маг, который своим словом все может превратить в произведение искусства. А сегодня хоть сколько туда поставь писсуаров и называй их чем угодно, всем это все равно. Потому что это магия вот этого номинации чего-то произведения, которое может позволить себе вот этот вот культурный деятель в большую руку, больше ее нет. Это отражается повсюду. Просто я говорю о том, что происходит крушение большой культуры с большой буквы как миссионерской духовной институции повсеместно. И теперь возникают какие-то локальные фигуры, которые должны вписываться либо во вкусы определенной небольшой группы людей-ценителей этой поэзии, там какой-нибудь или какое-то там искусство, либо это должно стать связано с какими-то большими проектами, типа там экологический проект, или антироссийский проект, или гендерный проект. Искусство все больше и больше пытается как бы накачивать свою значимость, прислоняясь к каким-то нехудожественным проектам. Потому что само по себе оно перестает быть генератором вот этой значимости. Об этом я говорю. И поэтому я говорю, что люди, которые уезжают из России, они оказываются совершенно в другом положении. Они не являются хранителями великой русской культуры, которые несут это пламя из темноты, первобытного ужаса и так далее, и пытаются сохранить вот эту духовность. Они не могут на это претендовать, и никто этого не позволяет. И поэтому они должны устраивать свою судьбу индивидуально. Кто устроится в университет, кто пойдет и переучится в каком-нибудь психотерапевта для того, чтобы зарабатывать на жизнь, будет писать стишки, и будет эти стишки где-нибудь публиковать, и кто-то там будет в каких-то мелких журналах политических, кто-то там их коллеги будут читать, и они будут устраивать по Zoom какие-то чтения. То есть их функционирование, оно перестает быть функционированием значимых культурных фигур, как это было в прошлом. Это просто меняет их статус. В этом смысле это не философский пароход, который вывозит какой-то свет куда-то там, и они там чего-то пытаются продолжать. Но это какая-то совсем другая просто среда, в которой они должны существовать. У них нет больше среды, которая может их боготворить, культивировать. Бродский же был просто фигурой паломничества. Люди ходили к нему просто как к какому-то гуру, какому-то вот носителю этого света там и так далее. Но сегодня это просто невозможно. Этот тип культурного сознания просто кончился, его просто больше нет. В этом смысле их статус здесь совершенно другой. Они не могут стать значимыми фигурами в таком аспекте, и они будут просто какими-то обывателями, которые будут зарабатывать себе на жизнь тем, что они будут давать уроки, писать стихи или там рисовать картины, или что-то в этом духе, чего они там будут делать, или писать какие-то блоги. Но если удастся какую-то коммерческую книжку издать, которая будет пульс успехом, то тем лучше, конечно. Но, в принципе, это существование разрозненной группы индивидов. Вот что такое сегодня эта эмиграция. Я так полагаю, мне так кажется, что это будет вот это для них. Вот это вот чувство меньшей значимости, это, видимо, то, что будет довольно драматической ситуацией для многих.
Михаил Ямпольский в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Мы продолжим разговор о выборе художника через неделю.